Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем занятия в «Школе православия». Сегодня мы поговорим с вами о педагогической системе певческого воспитания, о том, как же учились древнерусские распевщики и древнерусские певчие. Напомню, что духовная музыка – это уникальный тип культуры. Это особый вид синкретизма, когда музыка включена в духовное действие. Она воздействует вместе с архитектурой, иконописью, убранством и воздействует на все органы чувств. Нерасторжимое единство образует и текст с напевом. Ведь само церковное пение было, по мысли древних мыслителей, мелодически расширенным чтением. Мелодия не только сопровождает текст, но расшифровывает, интерпретирует его содержание, живописуя звуками то, что нельзя выразить словами. Особым является и понимание прекрасного. Из области эстетической оно перенесено в онтологическую. Ведь основная миссия духовного искусства и духовного пения в том числе – свидетельствовать о бытии Божьем. Поэтому духовная музыка не могла быть чувственно прекрасной. Она не отражала мир эмоций и страстей. Назначение ее было другим – доносить в звуках божественные истины. Отсюда сдержанность и даже некоторая суровость, происходящая от огромного благоговения перед святостью происходящего, перед высотой богослужебного слова. Это особое благородное бесстрастие, стремление отразить в звуках лишь самое высшее, священное, божественное. В этом смысле духовную музыку всегда можно было воспринимать как особый вид проповеди. Необходимым условием создания церковного песнопения всегда являлся нравственный компонент. Во всех установлениях церкви, в творениях святых отцов подчеркивалось, что чистота, святость поведения и чистота мысли являются обязательными для написания иконы или создания распева и для исполнения богослужебного текста. Духовное пение является собой и уникальный способ познания и восприятия через молитву. В процессе общения с Господом и общения с самим собой происходит самопознание, открываются сердечные свойства, доселе неведомые. Личность здесь предстает как открытая система, способная к изменению, углублению, совершенствованию. А катализатором таких процессов становится благодать, изливающаяся на молящегося. Содержащаяся в духовном пении эстетическая и нравственная информация позволяет воспринять и действительность по-другому. Уже в окружающих явлениях видится высшая логика, они освещаются светом упования, наполняются гармонией любви. Существенно и внимание к сердечному устроению человека, отражение тонких духовных состояний. Однако и здесь очевидно отличие от светской музыки. Во всех установлениях церкви и творениях святых отцов подчеркивается, что обязательным является умение увидеть даже в привычных явлениях и понятиях новые краски и грани божественной сущности. Естественно, что в богослужебном пении возникает особый символичный язык. Знаковым содержанием наполнены и древние круговые символы, в которых запечатлевались напоминания о молитве, в таких крюках, как параклит, крыш. Обозначение тембра, громкости, манеры пения. Символика в основном была связана с древним миропониманием, которым земные предметы и явления воспринимались как отражение небесного мира. Такая картина мира создавала для человека мощное ощущение пространственной и временной перспективы, включая в картину мира такие понятия, как вечность, небо, Господь. Ценность символического типа языка и в том, что он способствует воспитанию навыков ощущения многоплановости текста, развивает чувствительность к силе каждого слова и каждой музыкальной интонации. Особо отметим и импровизационную природу древнерусского пения в сочетании со строжайшей каноничностью. Думается, это отражение модели личности, тщательно выстраиваемой в богослужении. В ней сочетаются дисциплина эмоций и мыслей, глубочайшее доверие к установлениям церкви, и вместе с тем значительная внутренняя свобода в освоении богослужебных идей и текстов, открытость души для самовозрастания. Возникает и уникальная модель творчества, составными качествами которой является отсутствие понимания музыкального произведения как законченного записанного творения, эталона, и постоянное понимание необходимости нравственного и творческого совершенствования, выработка мастерства, в том числе певческого, через осознание не технических, а в первую очередь этических идей. Древнерусское церковно-певческое образование соединяет в себе целый ряд тенденций, которые очень нужны современной педагогике, притом не только музыкальной, но и общей. Певческое обучение и воспитание в Древней Руси решало прежде всего, как мы с вами выяснили, задачи нравственного воспитания, то есть возвращение человека к его первоначальному замыслу, к чистоте сердца, твердости этических установок, цельности образа во всех его составляющих. Воспитание нравственного сознания, нравственных чувств и навыков нравственного поведения становилось первоочередной задачей. При этом происходило комплексное воздействие на разум, чувства и действия. Это был естественный процесс, так как обучение происходило в условиях монастырского уклада, где сам строй жизни, молитва, богослужение, труд по послушанию способствовал формированию нравственных устоев. При этом нравственное воспитание было системным, опиралось на органическое единство евангельского учения, на целостное представление о человеке. Конечно, в певческом искусстве, безусловно, учитывалась и эстетическая сторона. Сознательно воспитывалось умение восприятия и верного понимания прекрасного в искусстве. Однако само прекрасное свидетельствовало о вере, раскрывало образ Творца. Потому еще с апостольских времен были сформулированы основные качества духовного пения – назидательность, утешительность, благодатность. Поэтому традиционные стороны эстетического воспитания решались иными в сравнении с традиционной современной педагогикой средствами. Конечно, такая взаимосвязь нравственного и эстетического воспитания была глубоко оправдана. Ведь нравственный компонент всегда являлся необходимым условием для создания церковного песнопения. Очень важна была культура поведения. Невозможны грубые слова и жесты, вольные позы, вызывающие смех. Учащиеся призывались к сдержанности и благородству внешнего поведения и благородству внутреннего самоощущения, потому что проистекало это все от огромного благоговения перед святостью происходящего, перед высотой богослужебного пения, как проповеди высшего, священного, божественного. Мы послушаем с вами произведение Бортнянского «Единородный сыне» в исполнении детской студии «Весна». Такое понимание эстетического фактора красоты искусства в условиях богослужения, естественно, скорректировало и сами задачи воспитания. Это не только знание об истории певческого искусства или об истории иконописи, архитектуры, но это и знание о том, что творцами икон, творцами древнерусских распевов были прежде всего святые люди, святые по жизни, и не только уникальным мастерством, но самой своей жизнью они прославляли Творца, и именно этому нужно было учиться детям. В пении не существовало слушателей, это была община, члены которой с разной степенью полноты, но обязательно участвовали в общем пении. Внутри общины, естественно, возникало родство, которое основывалось на общности вероисповедания, уклада жизни, на общности нравственности и, главное, на молитвенном единстве. Поэтому в процессе пения, естественно, происходила постепенная перестройка души. Ведь еще святой Афанасий Великий отмечал, хорошо поющий как бы настраивает свою душу, так что она становится способной к возвышенным мыслям. Конечно, воспитание происходило прежде всего через тексты и к богословствующих учительный характер. Но и сам мелос, сама мелодия песнопения запечатлевала состояние глубокой веры, благоговения, молитвенной собранности, что и помогало из мира суеты и забот перенестись в мир покоя и света. В древнерусском певческом воспитании использовалась вся шкала педагогических методов. Прежде всего, выдвигалась определенная система требований. Эти требования воспринимались как объективное начало, а не прихоть педагогов, потому что проистекали эти требования из священного писания, священного предания и понятных требований общего жития. Все методы воспитания опирались на заповедь послушания, одну из основных православных добродетелей. Конечно, важнейшим методом являлось воспитание через пример, способствующий формированию положительного идеала. И примером здесь, безусловно, был и сам Христос, образец, который запечатлен в Священном Писании, и воспитатели, старающиеся самой жизнью показывать воплощение заповедей. Необходимо было и приучение, потому что нужно было культивировать способность к необходимым осмысленным действиям. Конечно, использовались поощрения и наказания, которые закрепляли необходимые навыки, а рассказ, разъяснение, увещевание, настройка, упражнение, поручение – все это образовывало единую систему воспитания, где сливалась нравственная и эстетическая задача. Распевщики и иконописец постоянно находились в ауре, наполненной особыми знаками и символами горнего мира. Мы уже упоминали об этом сегодня. Поэтому им нужно было не просто знать устав богослужения и подчиняться правилам жизни церковной. Конечно, это главное. Но часто и сами распевщики и иконописцы впоследствии, когда вырастали, приобретали и навыки служения уже в священном духовном сане. Недаром первыми иконописцами, равно как и гимнографами на Руси, были именно священнослужители. Конечно, это тоже способствовало воспитанию детей. Но прежде чем получить возможность самостоятельно создавать церковные распевы, конечно, нужно было пройти долгий путь обучения. Профессиональное церковное певческое образование раньше насчитывало 3 ступени. Это была певческая школа, затем и уже на 2-м же году клиросное пение, и, наконец, 3-е – воспитание распевщика. На первом этапе обучение происходило в контексте духовного воспитания певчих, их приобщения к таинствам церковным, на уровне общего образования, обучению навыкам чтения и письма. В это время, в течение года или 2, будущие певчи стояли на клиросе, но не пели, а внимали пению и учились тому, что они должны будут делать в будущем. Певческие школы создавались при церковных хорах и выполняли функцию начального, общего и профессионального образования. Соответственно, уже профессионализация происходила на 2-м этапе. Напомню, что клиросное пение прежде всего было связано в прошлом с монастырской жизнью, потому что крупными центрами православной культуры и образования были прежде всего монастыри. Отличительной чертой пения были особая духовная просветленность, соборность, сонастроенность певцов. Это было нормой жизни в стенах монастыря, где сочинение не просто исполнялось, а духовно проживалось певчими. Поэтому в звучании хора присутствовала та особая неповторимая целостность, которая сразу же схватывается слухом истинно верующего, позволяя почувствовать, есть ли в том или ином певческом звучании молитвенное состояние души или нет. Такие прославленные распевщики Древней Руси, как Иван Лукошко, Савва и Василий Роговы, Маркел Безбородов, были воспитаны именно в условиях монастырского уклада. Служба в церковном хоре одновременно была и работой, и учением, где более опытные мастера воспитывали молодых певчих. Помимо этого, в обязанности певчих входило переписывание, а в будущем и исправление певческих книг в соответствии с канонической уставной традицией. Наиболее талантливые певцы становились ведущими певчими, учителями пения, а также выполняли функцию руководителя певческих групп, головщика или первого дьяка. В основе организации церковных хоров лежал строгий принцип послушания и принцип иерархии, когда хор четко дифференцировался на группы. Придя учеником в низшую группу, с годами, совершенствуя мастерство пения, способность служения Богу, певчий мог добраться и до высшей, первой, приобретая при этом статус учителя церковного пения, а иногда духовного наставника для других певчих. Высшей ступенью церковно-певческого образования было воспитание распевщика. Стать распевщиком значило приобщиться к таинству создания новых песнопений, прикоснуться к древним канонам и, воплощая их в своем творчестве, стать преемником и продолжателем богословских и музыкальных традиций. Напомню, что подобным же образом происходило и воспитание иконописца. Выполняя функцию подмастерья, ученик начинал работу с растирания камней, варки клея, подготовки досок, холста, кистей и красок. После освоения подготовительного этапа он приступал к прорисовке отдельных деталей и только потом к созданию целого иконописного изображения. Высшим мастерством был финальный этап, когда в готовом рисунке ученика опытный мастер, учитель, вдыхал жизнь в изображение, прорисовывая так называемые оживки, зрачки и брови в ликах святых. Таким образом, все процессы обучения распевщика и иконописца, процессы создания церковных песнопений, а также познания и приобщения к ним, сходны в своей первооснове. Это движение от безличного к личному, от технологических деталей к одухотворению каждой детали, от частности к созданию и пониманию единой духовной сущности и единых законов мироздания. Одним из важнейших принципов обучения стал принцип систематичности и дидактичности. Первыми письменными обучающими руководствами церковно-певческой традиции были азбуки-своды. Со временем они включали в себя не только перечисление знамен, но и их толкование, и разъясняли наиболее сложные для запоминания знаки. Толкование разъясняли и значение крюка, его высоту исполнения, количество звуков в распеве, продолжительность, направление и характер движения, способ исполнения. А в иконописном искусстве функцию азбук выполняли так называемые лицевые подлинники – собрание иконописных образцов с правилами изображения святых, где приводились описания со схематичными изображениями святых в характерном для каждого внешнем облике, а также указывался цвет облачений. Другой принцип обучения – это принцип подобия. Он выполнял ту же основную задачу, что и азбука – сохранял канонические традиции. Напомню, что пение наподобен было одним из важных способов реализации церковного канона и служило моделью для создания новых церковных песнопений. Система подобнов присутствовала во многих жанрах богослужебного пения – кандаке, каноне, антифоне. Профессиональный певчий должен был не только знать модели подобнов, но и уметь распеть на них любой текст. Не случайно в первом русском типографском уставе с кандакарем содержится раздел «Подобницы». В нем отразились многие модели для пения кандаков, ирмосов и стихир. В иконописи функцию подобно выполняли контуры подлинника. Нанесение рисунка считалось очень ответственной работой, поэтому ее делали опытные мастера-знаменщики. Спецификой церковного образования в Древней Руси стала и его синкретичность. Мы упоминали об этом, когда сегодня говорили о синкретизме церковного обряда. С одной стороны, человек получал религиозное православное воспитание, с другой – получал и важнейшее профессиональное образование. Учитель был и человеком, который вводил человека в ремесло, позволял ему обрести профессиональные навыки, но он часто становился и духовным наставником ученика, в одну из основных задач которого входило приобщение человека к Богу, помощь в самосовершенствовании. Основным способом обучения была устная традиция передачи знаний, которые передавались от поколения к поколению, от учителя к ученику. В опоре на наглядные пособия, азбуки толкования, азбуки таблицы, лицевые подлинники, в сочетании с индивидуальными качествами учителя, занятия в певческих школах или мастерских давали очень хорошие результаты. Кроме того, большую роль в профессиональном развитии учащихся играл так называемый репродуктивный метод. Это было переписывание нотированных книг и тетрадей, копирование подлинников. Ведь сам факт переписывания и копирования творений имел большую воспитательную силу. Книга в руках ученика выполняла функцию, подобную функции крестного знамения, потому что за каждым знаком священной книги или священной иконы стояла высшая сакральная сила. Мы уже говорили с вами о символичности, и поэтому еще раз напомню о том, что многие крюковые обозначения позволяли певчим не только многое узнать, но и погрузиться в себя, задуматься о пропетом. Они же предупреждали о возможной несдержанности или гордости при пении. Ну, например, параклит считался кратким начертанием молитвы Святому Духу, своего рода сигналом к мгновенной, но действенной молитве. А крыш напоминал певцу о крестном знамени. Осеняя себя крестным знаменем, певец запечатлевал свой ум, душу и тело и заграждал в себе все то, что принял в пропетом им песнопение. Ограждал себя от всего греховного, суетного, все то от того, что могло похитить плоды Духа, плоды Царствия Божия. Естественно, что осознание учащимися духовного смысла и религиозно-нравственного содержания того или иного песнопения прямо влияло на духовность и церковное понимание создаваемого песнопения. Таким образом, в обучении богослужебному пению в Древней Руси сочетались нравственно-воспитательное, познавательное, эстетическое, действенно-практическое и музыкально-образовательное стороны. В единстве они обеспечивали педагогически сложнейший процесс. Конечно, планка требований для того, кто бы хотел влиться в ангельский хор, была необычайно высока. По слову святителя Иоанна Златоуста, требовался целомудренная душа, бодрый ум, сердце сокрушенное, помысл твердый, совесть чистая. Однако многие поколения безвестных музыкантов делом оправдывали высочайшую миссию, и дошедшее до нас сокровище знаменного распева – яркое тому подтверждение. Конечно, краткими словами невозможно было бы раскрыть феномен духовной музыкальной культуры. Его познание – лишь путь приближения, при котором требуется и серьезность, научная добросовестность, и творческие возможности, но и нравственные усилия. Путь этот сродни процессу постижения божественной истины, которая может казаться совсем близкой, но никогда не станет полностью завоеванной. Ведь пение и изучение богослужебных текстов, по слову Иоанна Златоуста, служение самое лучшее, достойное ангельской жизни. Сейчас мы послушаем с вами еще одно песнопение в исполнении детского хора студии «Весна». «Достойно есть».
Oh.
Сегодня мы поговорили с вами о древнерусском певческом воспитании и обучении. В следующий раз мы поговорим с вами о деместственном и путевом распеве и поговорим о других распевах, бытовавших на Руси.